Здравствуйте. В последнее время, судя по различным новостным сообщениям, существенно увеличилось количество людей, приезжающих в Израиль на постоянное жительство из Украины. Где-то вчера, позавчера я прочитал, что прилетел самолет, целиком укомплектованный людьми, приехавшими из Луганской и Донецкой областей, по вполне очевидным обстоятельствам приехавшим. И вообще, цифр я не помню, но в этом году приехало людей с Украины намного, намного больше, чем в прошлом году. Там что-то, какие-то проценты приводятся, большие проценты. Здорово. Нет, то, что происходит на Украине, это, конечно, не здорово, но это, по-моему, входит в категорию не мытьем, так катанием. Я думаю, что такое же примерно катание сейчас развивается в России. Так что, видимо, в самом ближайшем будущем приедет масса народу из России. И за это все нужно отдельно поблагодарить товарища Путина за увеличение численности населения Израиля как за счет выходцев из России, так и за счет выходцев с Украины. Так вот, по этому поводу вот такой подкаст. Несколько советов людям, приезжающим в Израиль на постоянное жительство, от человека, от меня, то есть прожившего в этом самом Израиле уже, сколько, почти 23 года. Конечно же, все очень сильно изменилось за эти 23 года. Я имею в виду вот те вот структуры и механизмы приема новых репатриантов. Так что советов в стиле «куда пойти», «где записаться», «что получить» не будет, потому что я этого всего просто не знаю. 23 года назад были совершенно другие обстоятельства и, наверное, совершенно другие адреса. Да и те я уже забыл, честно говоря. Советы будут такого общего, что ли, порядка, под условным заголовком «Как выжить и прижиться в Израиле». По этому поводу, конечно же, есть масса советов, масса советчиков. Когда-то моя мама поблагодарила одного человека за совет, видимо, был дельный совет, и он мне ответил: «Ну что же вы меня благодарите за совет? У нас ведь страна советов». С тех пор прошло время, страна советов канула в какую-то историческую лету, а желание советовать вот сохранилось, как видите, как слышите, точнее. Итак, наверняка самый распространенный совет – это язык, иврит. Язык, конечно же, язык нужно учить. Но с языком здесь есть несколько факторов. Как минимум два. Во-первых, это вот те усилия, которые человек затрачивает на изучение языка. А во-вторых, время. Вот это как это не противно. Есть такой не смешной совершенно израильский анекдот. Спрашивают, почему у нового репатрианта, приехавшего в Израиль, одно плечо обычно ниже другого. Ответ такой: да потому что его в самого момента приезда по этому плечу все время хлопают и говорят: «Савланут» — это терпение. Ну, потерпи, вот время. Вот все-таки время, оно работает, как ты ни крути. Но, как бы, с одной стороны, если ты дашь времени работать за себя и сам ничего не будешь делать, то это все бесполезно. И в отношении иврита, и в отношении, кстати, всех остальных вещей тоже. А если, наоборот, ты будешь уповать только на свои усилия, то это здорово, это нужно. Но нужно брать в расчет все-таки фактор времени. Есть люди среди моих знакомых, которые живут в Израиле лет 10-15, и иврит у них, ну, что называется, не бум-бум. Это даже не от способности к языкам зависит, это тут работают какие-то другие факторы. Наверное, чуть позже мы о них тоже поговорим. Лучше всего, конечно, иврит усваивается, если человек попадает сразу в какую-то ивритоговорящую среду. Например, женится, выходит замуж за человека, который по-русски не говорит. Ну, тогда им ничего другого не остается, как общаться на иврите. Или попадает на работу или на учебу, где вокруг все говорят на иврите. Ну и вот это как не умеющего плавать человека бросить в воду и ждать, пока выплывет. Обычно выплывает, говорят очевидцы. С ивритом точно выплывает. Просто нет других вариантов. И еще по поводу самой методики изучения языка. Я же все-таки когда-то преподавал иврит там, в России. И учил иврит там, в России, прежде чем преподавать. Что достаточно очевидно. Вот я как-то достаточно рано пришел для себя к такому выводу, что не имеет смысла учить иврит с позиции человека, который уже владеет одним языком, и вот теперь ему эти языковые навыки нужно приспособить к другой языковой системе. Нет, я пытался учить иврит, как его учат дети, маленькие дети, которые не знают никаких языков, и им вот постепенно этот язык влазит в голову. То есть, ну, скажем так, вот что, вот стол. Стол. На иврите стол – это шульхан. Можно учить это так. Написать на бумажке «стол-шульхан». И путем многократного повторения это все протолкнуть в соответствующее отделение головного мозга. Я делал немножко по-другому. Конечно же, я писал на бумажке, и у меня были такие длинные-длинные гармошки с этими списками слов, которые я вызубривал в автобусе. Но при этом я как бы отдавал себе отчет в том, что на самом-то деле это совершенно не так. Стол и шульхан – это совершенно разные вещи. Чисто фонетически. Стол – это что? Стол – столица, да? Стольный град, престол. Вот какие-то такие ассоциации возникают сразу. А шульхан – это совсем другое. Шульхан – это шалиах. Шалиах – это что? Посланник. Лишлоах – послать. Шлюха, в конце концов, командировка. Это вот отсюда, вот из этой вот области слова. Так что я пытался привязывать слова к предмету. Вот это вот самое, вот эта доска на четырех ножках и все ее разновидности, это называется шульхан. И оно же в другой языковой системе называется стол. Вот так я примерно учил иврит и пытался также его преподавать в свое время. Вот, иврит. Иврит – это, конечно, нужная вещь, но не основная. А что же у нас основное? А вот что, наверное, сейчас к этому попробуем с какой-то стороны подобраться. Наверное, вот так. Подберемся мы со стороны, как не нужно делать. Опять же, нужно, не нужно – это все чисто мое мнение. Ребята, вы воспринимаете это все с ограниченной ответственностью. Так вот, подберемся к этой основной вот идее, основной, что, наверное, нужно обратить внимание человеку, приехавшему на постоянное жительство в Израиль. Да, наверное, не только в Израиль, но мы говорим об Израиле. Ну, вот такой. Вот человек, сразу практически сойдя с трапа самолета в аэропорту Бен-Гурион, а, скорее всего, еще задолго до этого момента, он дает себе вот такую установку. Мол, я никто, и зовут меня никак, и вообще я маленький, слабенький, ничего не могу, и помогите мне все, кто может. И кто чем может. Нет, на этом все можно. Можно, конечно, проехать и ехать благополучно до конца своих дней. Но это, не знаю, как-то это скучно. То есть нужно быть в любом случае, в любой ситуации, нужно быть то, что называется аменч. Нетанейдыш слово, как оно переводится. Ну, вот как оно переводится. Я его переведу на примере одного случая, который я вычитал когда-то, вот в то время, 20 там, с чем-то лет назад, в одной русской газете. В то время в Иерусалим приехал на постоянное жительство миллионер из Грузии. Взяли у него интервью, спрашивали его, ну как вот вы в качестве нового репатрианта, ведь это языковые сложности, нужно ходить там в банк, на почту, в другие учреждения, как-то общаться на иврите. На что этот грузинский миллионер ответил, что, мол, когда ты приносишь в банк $1 миллион, то в банке с тобой начинают разговаривать на грузинском языке. И я не думаю, что все приехавшие миллионеры, ну, неважно, совершенно неважно, неважно, сколько у тебя денег в кармане, а важно самоощущение. Вот чувствуйте себя нормальными людьми, ни вторым, ни третьим, ни пятнадцатым каким-нибудь сортом. Нормальными совершенно людьми. В Израиле все такие. Израиль – страна эмигрантов, здесь все приезжие. Есть такие, которые родились здесь, например, мои дети. Но их родители приехали, в крайнем случае их бабушки, дедушки приехали. Есть, правда, такие люди, которые являются 8-м, 11-м поколением в Израиле. Но это редкость, большая редкость. В основном все здесь иммигранты, и все друг друга понимают. И все понимают сложности, которые у человека возникают сразу же после приезда. И нормально к этому относятся. Ну, немножко подсмеиваются друг над другом. Ну, так здесь все друг над другом подсмеиваются. Ну, такой мы народ веселый. Во всяком случае, плохо знать иврит – это не обидно. Это нормально. Когда я после всех своих ивритских университетов, которые я там в России прошел, это я так шутливо говорю, университетов. У меня там было 2 семинара, но я очень много учил иврит сам. Там просто не было в Красноярске учителя иврита, так как приходилось заниматься этим самому. Это у меня было такое хобби, одно из. Так после всего этого, после того, как я уже преподавал иврит в Красноярске и, наконец, приехал в Израиль жить. И где-то там одно из моих первых занятий было копать канаву под кабельное телевидение. И рядом со мной работали ребята, всякие ребята, которые никогда в жизни не учили никакой иврит. Так вот, они знали, как называется лопата, и вот эта вот мотыга такая специальная есть, узкая. И другие какие-то инструменты, как они называются. А я не знал. Или обратный пример. Еще одна деталь моей трудовой биографии в Израиле первых лет. Я работал какое-то время на пасеке. В России я с пчелами, как с таковыми, никоим образом не соприкасался. И вот пчеловодческую терминологию я знаю сейчас только на иврите. Чтобы это все перевести мне на русский язык, нужно изрядно напрячься. Сейчас я вспомнил, где-то там, примерно в то же время, даже еще раньше, до пчел. С пчелами это, конечно, никак не связано. У меня был такой знакомый, друг даже, можно сказать, когда я был в кибуце, мы там с ним подружились. В России он был военным, офицером. Но он молодой парень, ему лет, ну, наверное, что-то около 30 было тогда. Ну, офицером он успел послужить. Он тоже только что приехал из России. И вот он мне как-то сказал вот такую вещь, что в армии у него среди солдат, которыми он там командовал, были, как это там называлось, ну, врожденные, проживающие в Азии, в каких-то глухих кишлаках, и они плохо понимали русский язык. А может быть, они и неплохо понимали русский язык, но это была удобная такая отмазка. Можно было легко косить на это дело. То есть вот ты не понимаешь русский язык, и все, не понимаешь команды на русском языке, как ты ее выполнишь. Моя твоя не понимаю, мал-мал. Так он вот этот вот парень, мой знакомый, он говорит, ты знаешь, я вдруг вот себя сейчас ловлю на том, что я себя ставлю в такую же позицию, как вот эти вот узбеки с ивритом. То, что мне делать не хочется, я стараюсь не понимать. И он как-то с такой досадой, с таким огорчением, даже удивлением об этом говорил, что вот, мол, на каком постыдном деле он сам себя застукал. Так что, ребята, ну давайте не будем, вот давайте вместе не будем вот этими самыми вот из глухого кишлака. Вот это я все пытаюсь объяснить, что такое аменч. Вот это вот слово на идыш. А противоположное этому слову на идыш – это шлемазл. Это, наверное, более распространенное и понятное слово. Запрещено быть шлемазл. Категорически. Дальше. Еще одна такая вещь. В Талмуде написано так. «Шлуша дворим не к ним бе исурин». Это вот что значит. Три вещи приобретаются через... Ну, вообще-то, это испытание, страдание. Но страдания нет, это как-то звучит очень трагично. Нет, ну, нелегко, в общем, нелегко. И одна из этих вещей – это Эрец Исраэль, земля Израиля. И вот это правда. Вот в Красноярске, когда я жил, я помню, может, у меня такая селективная очень память, но я помню, что вот какая-то вещь, если появилась у меня какая-то идея, то она очень быстро и очень так активно осуществляется. Например, курсы по ивриту. В самолете я летел с семинара по ивриту, и у меня возникла такая идея открыть в Красноярске курсы изучения иврита. Я тут же в самолете взял тетрадку, набросал план занятий, набросал еще один план организационный, как это все организовать, осуществить. И не прошло и месяца, наверное, с момента приземления этого самого самолета, как у меня уже было две группы. Причем официально это все было зарегистрировано в исполкоме. Это был год 91-й, соответственно. Казалось бы, такое нелегкое дело зарегистрировать официально в исполкоме курсы преподавания иврита. А вот нет, вот как-то пошло, поехало, покатилось при моем минимальном участии, надо сказать. Ну, мне нужно было там куда-то прийти, что-то сказать, какие-то бумажки еще там написать, подписать и все. Быстро и здорово. И так много-много вещей. Вот у меня так шло как бы по накатанному. В Израиле это, ну, это, чтобы хоть какую-то мельчайшую идею, хоть на миллиметр продвинуть, это нужно грызть каменные, бетонные стены. Минимальный уровень существования человеку обеспечен. Ну, минимально поесть, минимально одеться, какое-то жилье минимальное. А чтобы вот с этого минимального уровня немножко сдвинуться... Это большая работа. Вообще нужно сказать, наверное, так, что жизнь в Израиле, сам факт проживания в Израиле – это работа. И работа постоянная, причем работа вот такая вот, долбежка. Вот у тебя есть какая-то идея, ты хочешь ее двигать, и вот ты долбишь и долбишь в этом направлении, на тебе отказывают или там как-то не соглашаются, а ты уговариваешь, а ты... И вот, вот это вот. Ой. Еще нужно вот такую отметить вещь. Это в качестве советов. Мы же советы даем, вернемся к этой теме. Советы для проживающих в Израиле и для приехавших в Израиль. Что если тебе в каком-то месте какой-то чиновник сказал «нет», то это совершенно не значит «нет». Нужно пойти к другому чиновнику. И даже если тот тебе скажет «нет», то это тоже неоднозначно. Потому что, ну, я не знаю, у каждого чиновника, видимо, свой взгляд на жизнь и на тот вопрос, с которым ты к нему обращаешься. Или он по-другому прочитал этот циркуляр служебный, который он получил по твоему вопросу. Ну, вот это так, это факт. Это так же, как когда-то я ж приехал из советской практически России, и меня страшно удивляло в магазине, в Израиле, что вот одна и та же вещь, просто одна и та же, в разных магазинах стоит очень по-разному. Так вот то же самое и с чиновниками. Каждый чиновник решает одну и ту же проблему совершенно по-разному. Следующий совет. Он вытекает из предыдущих. Это, конечно, тоже занимает время, Но попытайтесь все-таки отбросить позицию этнографа. Что я имею в виду? Вот эти вот выражения. Они, евреи, здесь, в Израиле, то-то, то-то и то-то. Вот попытайтесь перейти из местоимения «они» в местоимение «мы». То есть не они там, в Израиле, где, собственно, ты тоже проживаешь хотя бы пару дней. Не они там, в Израиле, чего-то такое удумали, а мы. Мы в Израиле. Как бы по возможности быстрее переключиться на вот это ощущение, что ты живешь здесь, вместе со всеми. Вместе со всеми нами, которые живут тоже здесь. Итак, наверное, мы будем постепенно заканчивать на сегодня. Если какие-то возникнут еще идеи, то я их постараюсь потом озвучить. Если у вас есть какие-то вопросы, тоже у вас есть замечательная возможность их задать в комментариях. Давайте немножко все-таки подытожим, о чем мы сегодня говорили. Что нужно для выживания и вживания в Израиле? Первое и основное – быть вот этот самый аменч, быть неким вариантом вот этого самого грузинского миллионера. То есть без грубости, без хамства, без какого-то там нахрапа. Прежде всего, себе дать понять, что ты совершенно равноправный человек, живущий в Израиле. Никоим образом не хуже других. Даже если ты пока еще совершенно не знаешь иврит и не знаешь, как называется лопата. Второе. Доброжелательность. Это слово у нас не звучало. Ну вот, вот, доброжелательность. Вокруг тебя очень хорошие люди, за чрезвычайно редкими исключениями. Я помню, мой брат приехал в гости в Израиль, и я отвел их семью на Иерусалимский рынок, а это само по себе роскошное зрелище, должен отметить, в скобках. И да, вот хотя бы судя по тому, по выражению их лиц, когда они только вошли на этот рынок, все такое яркое, сочное такое, народ там, здорово там. Да, так вот, как я должен был уходить на работу, я их там оставил на этом рынке, и брат у меня спросил, ну, карманы-то нужно придерживать, да? И я ему сказал, только от себя, чтобы лишний раз свою же руку в свой же карман не запустить. Народ-то здесь очень хороший, доброжелательный народ. И вот на вашу доброжелательность вы всегда встретите доброжелательный отклик. Идите в народ. И за ивритом, кстати, тоже идите в народ. Он вас научит. Еще, кстати, одна вот такая боковая такая идея. Многие люди приезжают сюда по программам, разным программам. Программы, не знаю, я... Честно говоря, очень далек от этого. Но я думаю, что программы, кроме всего прочего, преследуют цель расселить людей в слабо развитых, скажем так, районах страны. Привозят человека по программе, не знают там, что такое ему дают, что ему обещают, и селят его где-нибудь там, в какой-нибудь дыре. Ну и вот он живет в этой дыре, сначала получает пособие, учит иврит, потом устраивается постепенно какую-то работу, и он как бы там уже вот постепенно прижился. Так вот, совет. Никто никого не обязывает жить в каком-то определенном месте. Нужно поехать по Израилю и поискать что-то другое. Может быть, это другое будет больше вам подходить. Да вообще, вот да, вот еще к серии советы. Ребята, путешествуйте по Израилю. Это сказочно, это невыразимо прекрасная страна. Мой учитель в Ульпане говорил так. Израиль познается ногами, и вот это очень точно. Вот хорошо бы доехать до какого-то места в Израиле, а там выйти из этого самого транспортного средства и дальше походить ногами по Израилю, по его пустыням, по его заснеженной горе Хермон, по, не знаю, вдоль морей, вокруг Кинерета. Ребята, это даже не удовольствие, это значительно больше, чем удовольствие. Это я вам говорю из личного опыта. Итак, опять вернемся к подытоживанию, что мы сказали. Первое – аменч. Второе – доброжелательность. Третье – язык. Да язык приложится автоматически к этим двум первым пунктам со временем. Ну, хотя, конечно, нужно заниматься языком. Третье – вот что еще третье, скажем так – вот нужно хорошо было бы поездить по Израилю, познакомиться с Израилем, немножко вжиться в это все, как бы прочувствовать эти возможности, прочувствовать. А потом хорошо бы выбрать себе какое-то направление. Ну вот что вы хотите? И в этом направлении бить. И, как я вижу на примере очень многих людей, вот эта долбежка, она, которая на иврите называется квиют, постоянство. Вот квиют, он работает. Он пробивает эти непробиваемые стены. Получается, не получается, неважно. Главное, долбить. Дятла видели когда-нибудь? У нас тут под окошком он время от времени прилетает. Я не знаю, какая эффективность его ударов клювом, а в конечном итоге все-таки головой об этот столб, который он долбит. То есть один из скольки ударов дает ему этого вот жучка, который он там выдалбливает. Ну вот, это жизнь. Вот это вот оно и есть. Ну хорошо, на этом я с вами попрощаюсь. Спасибо вам колоссальное за внимание. Очень надеюсь, что кому-нибудь это все будет полезным. Это ведь советы не только для жизни в Израиле, кстати. Я забыл вас предупредить. Это вообще советы от выходца из бывшей страны советов. До свидания.